Привет всем. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. И сегодня с вами постоянно ведущая этой передачи Людмила Александрова.
Привет.
Я Алексей Власихин.
То есть мы должны игнорировать актёров? То есть вот так себя вести, как ни в чем не бывало?
Да, я думаю, что мы решили попробовать новый жанр использовать.
Мы почему так переговариваемся, если вы сейчас нас слышите, но не видите? Потому что у нас здесь, если вот вы смотрите на картинку, здесь третий персонаж сидит, а мы усиленно делаем вид с Алексеем, что ничего не происходит.
Мы хотели сделать так: кто здесь?
Неожиданное появление.
Неожиданное появление, да. Сегодня с нами Человек-паук.
Да, всем привет,
в прямом эфире передачи «Раскадровка. Человек-паук». Ну что, на самом деле с нами сегодня мы каждый раз себя чувствуем бессильными, когда дело доходит до экранизации комиксов, потому что мы фильм-то еще посмотреть можем, там оценить, может быть, игру актеров, спецэффекты и прочие вещи, но совершенно мы не знакомы с тем огромным миром, который, оказывается, стоит за всеми этими фильмами, за всеми этими экранизациями. Мы каждый раз поэтому приглашаем какого-нибудь специалиста. И обычно у нас есть штатный комиксовед Володя, но он тут, наконец, дал слабинку. Признался, что именно в «Человеке-пауке» есть и посильнее его эксперты. И поэтому с нами сегодня трам-папам, в общем, Сергей.
Да, очень спасибо. Да. Спасибо, очень приятно.
Разоблачайся.
Да, я, наверное, сейчас сразу сниму свое обмундирование. Под да, ней вид еще не менее странный.
Странный. Да, ну что,
вот, ну ладно.
Признайся честно, нам часто ты ходишь вообще в маске
Человека-паука? Она у меня всегда с собой. Честно признаюсь, она у меня всегда в портфеле. Придает легкую уверенность, ну и в случае чего можно спасти мир.
Мир. Или хотя бы ситуацию, да?
Типа да, как, или себя.
Или себя, хорошо. Вот, а вообще, можешь вспомнить какой-нибудь самый неожиданный момент, самую неожиданную ситуацию, когда ты в Москву одевал?
На шоу «Вечерний Ургант», когда объявили, что люди с плакатами могут пройти вне очереди первыми, такой хоп, масочку надеваем и проходим вперед.
Сработало вместо плаката, получается.
Да, сработало вместо плаката.
Интересно, так на любые концерты можно брать, масочку надел.
Было бы неплохо,
да. Вот и пожалуйста.
Да, ну что, сегодня у нас, да, основной гвоздь нашей программы, нашего эфира, это фильм «Человек-паук. Возвращение домой» режиссера Джона Уотса. Это третья инкарнация, а может быть, не третья, а «Человека-паука», по крайней мере, на большом экране. То есть,
на большом третья, да.
Сергей снисходительно уже кивает головой, понимая, что на самом деле там куча всего будет, а мы просто такие начинающие ламеры видели только вот три. Да. Точнее, Люда-то вообще ничего не смотрела, она в растерянности смотрит на меня.
Детство моего чистой глазёнки.
Да, я честно отсмотрел, в общем, да, обе предыдущих экранизации, и теперь посмотрел вот уже, получается, седьмой фильм, ну, именно в рамках таких больших, таких блокбастерных показов.
Ну, вот. За 5 лет зато это второй перезапуск уже.
Да,
всего лишь за 5 лет.
Ну да, да. Это, да, конечно, в общем, как, честно говоря, когда вторая экранизация вышла, я так был низко, как бы это сказать, поделикатнее, в недоумении. Вроде, зачем? Да, только что 3 фильма вышло.
Гарфилд честно признался, что это было ради денег. То есть, реально было ради денег. Он пытался спасти вторую часть, чтобы, ну, вышла третья, но уже не смог. Первую он спас, вторую он уже никак не повлиял.
Все было честно, да.
Но еще это самая молодая, в смысле, очень молодые люди стоят за этой экранизацией, потому что режиссер 36 лет, исполнитель главной роли, Тому Холланду 21 год, так что это практически почти приближено, ну, собственно, к тем, кто комиксы читает.
Ну, так и должно быть, мне кажется. Случай с «Пауком» — это персонаж, который был ориентирован, ну, на подростков в первую очередь. Он и стал революционным благодаря тому, что вот он как бы подросток, супергерой. Причем главный герой, ну, действующий, да, а не какой-то там сайдкик, помощник основного персонажа.
Ясно.
Поэтому здесь, мне кажется, все очень правильно и гармонично сделано.
Еще 2 фильма сегодня у нас будет в обсуждении. Это фильмы «Кейт играет Кристину». Это
документалка, да.
Документальный фильм, очень специфический. И фильм «Станционный смотритель» режиссера Тома Маккарти, того самого, который был, значит, режиссером «Спотлайта», как в русском переводе.
В центре внимания.
В центре внимания, да. Ну что, после небольшой паузы мы переходим к нашему основному обсуждению. Фильм «Человек-паук. Возвращение домой». И с нами специалист по комиксам Сергей. Напоминаем, друзья, что вы можете не только нас слушать, но можете также и смотреть у нас на наших страницах в Фейсбуке. помашем всем рукой, да.
А куда?
Махать вот туда, вот туда махать, да. И тоже также ВКонтакте в нашей группе, на нашем сайте teos.fm, на YouTube. И также вы можете нам звонить, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, или же писать на сайт teos.fm, кнопка «Задать вопрос». Пожалуйста, нам будут приятны ваши отзывы, обратная связь, и пишите непосредственно, в общем, в чатах трансляции в Фейсбуке, ВКонтакте. Ну что, «Человек-паук. Возвращение домой», режиссер Джон Уоттс. Я, честно говоря, со смешанными чувствами шел, ну, потому что я начинаю, честно, как сказать это, чувствовать некую неловкость, когда прихожу на просмотр таких фильмов, думаю, поскорее бы уже сын подрос, и можно было бы его всегда с собой брать, потому что, ну, я так смотрю вокруг и так понимаю, что я иногда один из самых старших зрителей в этом кинотеатре, хотя по-разному, конечно, бывает на самом деле. А этот фильм, он еще добавляет чувство неловкости, потому что он подчеркнуто подростковый. Да, то есть, если, скажем, другие фильмы, они, ну, понятно, когда делают большие блокбастеры, хотят закинуть сеть как можно более широко, то есть поймать всех, то есть ловить рыбку, ну, большая и маленькая. А комиксы, это почему они так хорошо выходят в американском прокате, особенно потому что там выросло целое поколение на комиксах. И для многих дядек, которым сейчас уже, может быть, лет там 50, 60, а то и 70, сколько станули, кстати?
О, там уже где-то ближе к 100.
Серьезно?
Да.
Да ладно. Да. Но выглядит он, да, так, в общем, Бодрячком. Такой уже благородная старость у него уже такая.
Ну, он Бодрячком, он молодец.
Да, и тут опять у него камео там в фильме. Он, я так понимаю, что он почти везде старается где-нибудь засветиться.
Ну, его отсняли просто заранее, там, какое-то число фильмов, там, 6-5, наверное. Ну, на всякий случай, мало ли, что-то.
Серьезно?
Случится, да, и...
Представляет, как 25 кадр.
Да, ну, да, он там, он узнаваемый, в общем, там, по оживлению в этот момент... В зале, когда я смотрел...
Понимаешь, здесь, кто на экране, да.
Все уже
хотя,
его знают.
Хотя, ну, вот это было, наверное, не самое яркое камео Стэна Ли, ну, из последних. Какое-то, ну, даже скучное, наверное. Хотя его там по имени называли, что бывает редко.
Да. Ну и, в общем, он действительно, получается, что уже, ну, как минимум, рисует комиксы, не знаю, лет, наверное, 70, не знаю, сколько он лет.
Ну, он уже давно не рисует, но в целом,
ну, по крайней мере, участвует в процессе, в индустрии, да. Поэтому есть люди, давно, которые, может быть, уже прабабушки или прадедушки как кому-то, ну, кто они еще сами были воспитаны на комиксах. И, конечно, да, американская аудитория в этом смысле очень подготовлена к экранизациям. Но здесь все-таки именно в этом фильме, именно в этой третьей инкарнации, по крайней мере, в большом формате «Человека-паука», это, пожалуй, наиболее четко направленное на подростковую аудиторию. Потом, во-первых, сам герой, самый младший, даже когда он появился в «Последних мстителях»,
да, ему там было столкновение. 15, ну, герою было 15 лет, здесь, в принципе, все еще 15, но он уже немножко прошел становление от такого внезапного появления в команде до вот сольного героизма.
И даже шутка такая вышла, что вроде бы там в следующих экранизациях «Человека-паука» ему будет лет 5.
Ну, слушай, я эти шутки не понимаю, поскольку наконец-то паук такой, какой он должен быть.
Вот это так, да, действительно. Я читал обзор, говорят, действительно он должен быть таким.
Школота.
Школота, ему было 15 лет, когда я укусил паук.
Даже потому что предыдущие, честно, на школоту были не похожи.
Ну, Макгуайру было 27, если не ошибаюсь, когда он начал играть паука, а у Гарфилда еще больше.
Ну, они просто такие оба худощаво-моложавые.
Ну, Гарфилд еще куда не
плюс,
шло.
Плюс чудеса грима.
А Макгуайр все-таки не выглядел как школьник.
Ну, особенно в последних уже, в третьей, да, части, там уже прям, совсем, да, такой зрелый мужик, я бы сказал.
И вообще, ну, читая критические отзывы, негативные какие-то отзывы, очень многие говорили, что а вот испортили классику, вот раньше было лучше. И вообще, как бы, все претензии какие-либо, которые фильму есть, они направлены именно на то, что фильм как бы якобы испортил что-то там в классике. А многие не понимают, что классика, в принципе, не совсем правильно.
Не классика.
Да, да, она неправильно подала многие образы, многие вещи, которые были в комиксах, они неправильно были поданы.
В смысле, вот. Имеется в виду, что ты имеешь сейчас под классикой?
Фильмы, да. Ну, допустим, Сэма Рэйми, да, вот, который считают самым, как бы, эталонным.
Вот. Не знаю, о чем ты говоришь, но ладно.
Ну, в смысле, Сэм Рэйми. «Человека-паука», да, играет Тоби Магуайр.
А, все, понял.
Первая трилогия.
Понял, первая трилогия, да. Ага.
Вот, то есть там, допустим, даже паутину он пускал как бы из рук, а в комиксах он делал картриджи и пускал их как бы механически. Вот, и возраст, и обстоятельства, все это было, ну, не совсем как бы правильно. А здесь, наконец-то, ну, они опустили момент укуса паука, но вот в сам возраст, сам образ, он как бы такой.
Ну, я так понимаю, что опустили где-то сознательно, потому что уже прошел две экранизации, уже все знают, конечно, как он стал Человеком-пауком, как его укусили и все прочее.
Это то же самое, как миф о Бэтмене. Все знают, что его родители убили. Все. То есть, как бы не нужно об этом лишний раз напоминать. Хотя Зак Снайдер напомнил.
Да. И действительно, в этом смысле, мне кажется, что атмосфера вот какой-то подростковости, она передана в этом фильме очень неплохо.
Да, да.
То есть вот эти все школьные какие-то сцены, неловкости, то есть действительно...
Школьный юмор. Очень школьный юмор, причем, опять же, кому-то это не нравится, кто-то называет сортирным, но нужно понимать, что время такое. Сейчас школьники еще более, скажем так, наглые и хамоватые, ну, в общении друг с другом.
А здесь... что там было сортирного? Я сейчас пытаюсь
вспомнить. Шутки про порно, пенис Паркер, то есть как бы такие вещи, ну, понятно, кому-то кажутся оскорбительными. А по мне, как бы, если к этому относиться как бы с юмором, понимаешь, что вот молодежь она такая, то вполне... Вполне весело.
Ну, а с другой стороны, мы же получаем героя, который был соло, да, пока он был у Sony, сейчас он возвращается к Marvel, и он встраивается из фильмов индивидуальных, уникальных про одного героя в целый
вселенную.
Конвейер.
Да,
сериал, сериал, то
да.
есть берут персонажа и вставляют его в вот уже работающую машину, соответственно, никакой фантазии, сплошные клише, работающие формулы, шуточки по математической формуле рассчитаны, здесь смеемся, здесь подъем, здесь снижение эмоций и так далее. Получается, что в какой-то степени, да, молодец, персонажа, но при этом схематизировали окончательно.
Смотри, мне кажется, тот факт, что Паук теперь как бы часть киновселенной, немножко связала руки, конечно, ну, режиссерам, но при этом это интересно. У них была цель как бы ввести в готовую вселенную нового персонажа, причем ввести очень гармонично, с чем они справились. Многие были недовольны, что Тони Старк вот как бы играет какую-то значимую роль в как бы, мифологии Паука, в новой мифологии. Но а как иначе? Тони Старк – ключевая фигура в киновселенной, а теперь, получается, он как бы немножко передает бразды правления уже новой ключевой фигуре, которая, естественно, которая станет Человек-паук в будущем.
Да, и здесь как раз очень хорошо обыграна тема подростковости, потому что подросток – это тот человек, который вот еще уже не ребенок, но еще не взрослый. И здесь в самоопределении подростков большую роль играют именно взрослые.
Да, конечно, конечно.
И здесь именно показан мир, мне кажется, очень сильно отображающий ощущение подростка, то есть мир взрослых, которые тебя не понимают.
Да.
С одной стороны, Тони Старк, который, ну, с одной такой, знаешь, звезда, так, что-то такое среднее между Стивом Джобсом и там, этом, как там, Илон Маска, как он его там?
Илон Маска, да.
То есть такой вот он весь крутой, такой поп-звезда и красавчик, и вроде бы любой захочет, чтобы он у тебя был там, ну, таким вторым отцом, да, что он весь такой замечательный, но он сам такой классический кидалт, который всю жизнь играл, и теперь он вдруг оказывается в ситуации, когда ему нужно изображать из себя отца, и, прямо скажем, не получается у него.
Не получается, конечно.
Он выглядит очень неубедительно в роли такого квази-отца. Есть там еще другая фигура, которая, казалось бы, на отца хорошо должна подойти, это Капитан Америка. Он там присутствует не прямо, но это мир, в котором уже все знают о Мстителях, поэтому что может быть в Америке более положительной фигурой?
Чем Капитан Америка.
Да, чем Капитан Америка. Он даже лучше Санта-Клауса. Да, он весь такой правильный, он весь патриотичный. И он детишкам на камеру, это записанное видео, он им говорит о том, что они должны заниматься спортом, о том, что уроки прежде всего. И детишкам это все показывает, ну, чтобы якобы их убедить. С самого начала, понятно, это не работает.
Конечно.
Потому что эти фразы, эти клише, которые как раз вот подросток, он их просто на уровне белого шума.
Но это в каждой школе есть, наверное, в той или иной степени. Тут, конечно, икона это говорит, да, но все равно, мне кажется, да, это вряд ли работает, поскольку все равно хулиганисты немножечко.
А в чем вообще
возрасте.
Фишка Человека-паука среди других героев Marvel? На фоне других героев, чем он, ты же еще, мы все время из Сергея делаем, да, специалист по комиксам, но это же твой любимый герой.
Да, да, это мой любимый герой.
Ты точно должен знать, в чем его
потому
фишка.
Потому что
у
Володи мы раскололи, у него черепашки-ниндзя.
Черепашки, да.
Вот что его выделяет?
Кто круче, черепашки-ниндзя или Человек-паук? Если бы они брали, кто бы победил?
Человек-паук, потому что ну, он физически сильнее, чем черепашки, будем прямо. А черепашки же просто мутанты с как бы...
Ну, те мальчишки, как бы, по сути, мальчишка, и это банда мальчишек.
Ну, те младше, кстати, я так понимаю, черепашкам лет 12, я так понимаю.
Ну, они же как бы появились из ничего.
Мы уходим, подождите, какие черепашки? Володя, придет,
в этом и особенность паука, что это персонаж, который понятен подросткам, понятен, наверное... взрослым, которые не могут повзрослеть. Такой вот как бы вечно инфантильный, вечно молодой парень. То есть он в комиксах даже до последних времен оставался как бы этим простым парнем, фотографом, учителем, то есть ничего, звезд неба не хватал, был простым. То есть именно этим образ как бы цепляет, он понятен. То есть это не Супермен, не пришелец, который там, да, внезапно прибыл. Это не богач Супермен.
Да, Бэтмен. Здесь чуть-чуть, кстати, обыгрывается, что он такой выходец из простого народа, он из небогатой семьи. Вот, и он так чуть-чуть, у него есть это напряжение с Тони Старком, который там миллиардер. Да, вот, и... а это такой парень с улицы, сосед из вот с нашего дома.
Дружелюбный
сосед, да, как он себя называет.
Вот, и именно этим он в свое время, в 1962 году, всех зацепил, и, мне кажется, продолжает цеплять в данный период. И этот фильм, он же как бы, вот для нас, да, для взрослых, кто смотрел старую трилогию Рэйми, это может быть что-то таким, как бы, а, ну, типа, не классика.
И все-таки себя ты уже к взрослым относишь, да, я правильно понимаю?
Ну, к сожалению, да. Вот, но дети, которые сейчас будут фильм смотреть, для них этот паук будет более эталонным, он будет более понятным, чем
старая трилогия. Потому что, особенно в старой, вот если брать с Томми Магуайром, то там вообще даже есть такие места, ну, я бы сказал, ну, жесткие, они уже жесткие. Это может быть свое очарование, но это уже... Вот мне это было интересно от тебя услышать, потому что я как раз читал статью, развернутую одного тоже фаната этой экранизации и фаната кинокомиксов. И он говорит, в смысле комиксов как таковых, бумажных. И он говорит, что как раз с его точки зрения атмосфера комиксов в этом фильме лучше, чем в остальных.
Конечно, она, во-первых, юмор. Юмор всегда был с пауком. То есть паук — это, ну, такой чувак, который сам над собой шутит над другими, шутит, когда ему плохо. Ну, когда там начинаются какие-то злодеи и так далее появляться. Вот. И я бы еще хотел отметить тот факт, что продюсеры Marvel, они сейчас делают все очень максимально грамотно. Они решили пойти по, скажем так, стопам Гарри Поттера. То есть первый фильм, ну, введение, да, экспозиция в общую вселенную, и он будет развиваться с каждым фильмом. То есть будет еще и драма, будут и смерти девушек, я уверен, и смерти злодеев, и все вот это еще появится. Вся серьезность все еще будет впереди. А пока вот они решили вот так начать с легкой ноты, как бы, и это логично.
То есть зацепить тех, кто сейчас подростки, и с ними уже пойти дальше.
Да, с ними вместе взрослеть.
Это чистая стратегия, маркетинг.
Конечно.
Да, еще интересный момент в этом фильме, скажем, это тема, вот эта знаменитая фраза из «Человека-паука», которую я, правда, запомнил по теории Большого Взрыва, что с большой силой приходит большая ответственность. Да. И это такая фраза, которая звучит практически в каждой экранизации, причем здесь она звучит, может быть, не так... скорее не в форме цитаты, как, скажем, в первых организациях, а здесь она, тем не менее, очень хорошо проиллюстрирована. Потому что, действительно, обратите внимание, что очень часто супермены всякие вот эти, да, которые там, ну, я так, в общем, они приходят к нам уже, ну, готовыми. То есть мы видим человека, который еще или там, скажем, еще не стал суперменом, там, хоба, он или в себе открыл, или его кто-нибудь, что-нибудь с ним произошло, и хоба, он вылупился, и уже все, такой крутой. А здесь мы видим действительно подростка, и на самом деле взрослый, наверное, также через такие вещи проходил, который вот пытается с этим как-то совладать. И это трудно. Он реально ошибается. Да, становление. И причем это становление показано очень убедительно. Он правда чуть не убивает там кого-то. По его вине там, ну, рушатся там магазины, там чуть целый паром не пошел ко дну. Да, да. Именно потому, что он не умеет с этим ничего делать. И он сам приходит к выводу, что вот эти занудные слова взрослых, которые так вот на него хмурясь, там грозят ему пальчиком, в них, к сожалению, есть справедливость. Да, ему придется научиться как-то себя контролировать.
Если без костюма ты никто, то ты этого костюма не достоин.
Да, вот эти все такие клишированные фразы. Да. Но, тем не менее, они работают в этом фильме через историю. Это, пожалуй, сильная сторона этого фильма.
Ну, если раньше нам просто кидали в лоб это через смерть дяди, как бы, да, все, он понимает, что вот я плохой, надо исправляться. Здесь ему приходится это проходить через... новые испытания.
А, через ошибки.
Через ошибки, да.
Да, и причем, вот скажем, в принципе, мы говорили уже много раз об этом, что признаком такого современного супергероя, неважно, это или происходит это во вселенной кинокомиксовой, или это, не знаю, там, Джеймс Бонд, должна быть уязвимость. Потому что время таких безупречных супергероев прошло, сейчас мы хотим, чтобы супергерои были, ну, с ошибками, с метаниями. И здесь вот по части ошибок...
Максимально ошибочный.
Он расшибается в этих прыжках. То есть в предыдущих версиях там они достаточно быстро все осваивают, даже подозрительно быстро. А здесь он бьется, стукается, вынужден бежать пешком, потому что нет деревьев, за которые он мог бы так умело цепляться своей паутиной. И этим самым он... Его подростковость делает его, как ни странно, вообще-то более человечным вообще, да, к любому зрителю.
Тоже многие отмечают, это фильм не «Человеки-пауки», это фильм о Питере Паркере. То есть здесь это в полной степени отражается.
А я вам хочу сообщить, что смотрят нас одни девочки пока. Сердечки шлют.
Да, это...
Привет.
Девочки смотрели фильм-то, как вам вообще?
Я, кстати, в кинотеатре...
Кстати, девочкам есть что в этом фильме посмотреть?
Сзади, за мной в кинотеатре сидели как раз девушки. Я всегда, я как-то думал, что это такое чисто, ну, пацановское какое-то такое зрелище, да? Нет, и вообще достаточно много девушек было в зале, и они, судя по шуму, бурнее всех реагировали.
Ну, там Холланд милашка.
Может, ты думаешь, это в основном,
видимо, это работает, да.
Это самое его.
Вообще, кстати говоря, я хотел отметить, что в фильме в этом за вот там два с чем-то часа очень много от комиксов. То есть там реально читали комиксы сценаристы и напихали отсылок.
Вот даже читал эта сцена, где он на него обрушивается.
Да, вот Amazing этот... Spider-Man номер 33, если я не ошибаюсь.
Вот. Для чего ты здесь?
Вот если бы я это произнес, это был бы номер, конечно, да.
Вот, он как это...
У него большая балка обрушивается. Отсылка, да. И он вначале чувствует себя пойманным, он буквально скулит. Ну, потому что подросток, он испуган, да, он боится, что сейчас умрет.
Больно, страшно, а потом он
потом
понимает,
что... понимает, что ему... даже не потому, что он там должен что-то все преодолеть, а потому что в нем он... нужна его помощь, он должен сделать этот шаг. И это, конечно, такая очень графичная и очень символическая сцена.
И вообще, как бы, многие способности паука тут же еще не показаны, он еще, ну, он слишком маленький еще. Даже пресловутый паучий чутье его здесь нету ведь. Если бы оно было, то многие моменты как
я,
бы...
Слушай, я про него много читал, я, честно говоря, вот его не знаю, я его и в других-то фильмах не особо видел.
Ну, как бы, типа, кидая в тебя гранату, да, ты уворачиваешься.
То есть, вот
типа,
это вот есть
издалека, чутье. Если, да, вот, грубо говоря, если бы он полз по потолку, его предупредило бы это чутье, что дома кто-то есть. Как бы, он бы, ну, так бы не опростовался, так скажем. А здесь еще это, ну, не проснулось. В том числе и с его силами физическими. Он сам еще не понимает, на что он способен. И вот, видимо, этот момент еще периодически будет обыгрываться. Хотя, по сравнению с прошлыми версиями, он довольно силен. Даже здесь, ну, поднять...
Огромную балку, да.
Балку, это да.
Да, но его, особенно его сила видна, как ни странно, в его уязвимости, потому что он столько раз падает и так жестко, что, ну, кажется, все, конец.
Да.
Нет, ну, видимо, там действительно паучий укус, какие-то хорошие вещи с ним в этом смысле произвел.
Ну и много, скажем так, отсылается на будущее, на будущих злодеев.
Слушай,
Скорпион, во-первых, темнокожий парень, с которым был допрос, это тоже в будущем как бы такой антигерой-злодей. И он сказал фразу: «У меня племянник в этом районе», это ссылка на другого Человека-паука, как бы Майлза Моралеса, который еще в будущем... Только, ну, видимо, появится киновселенная.
Слушай, и еще там есть, вот, я так понимаю, у него одноклассник, это Флэш.
Флэш, да.
Это вот тот самый Флэш, который будет вот быстро бегать потом?
Нет. Это Флэш, который хулиган, который постоянно задевает Питера Паркера, но при этом очень фанатеет от Человека-паука.
А, вот. То есть он никаким супергероем не будет, суперзлодеем?
Будет он потом Веномом, вот, агент Веном.
Ясно, понял.
Ну, опять же, много споров было по поводу выбора Тони Револори на роль Флэша. Первый, как бы, первое, что бросается в глаза, это цвет кожи. Вот, но
индус.
Он, да, он там что-то типа того. Но здесь образ прописан. Раньше Флэш это кто? Дуболом, который просто ходил, ударил, все, роль его как бы закончена. А здесь он, ну, противник именно какой-то интеллектуальный, то есть он подкалывает его.
Ну, и пару слов нужно сказать о том, что Майкл Китон в роли стервятника хорош, потому что, ну, настоящий злодей должен быть таким, чтобы ты ему хотел сочувствовать. И вот здесь, собственно говоря, ты видишь мужчину, который... Ты можешь понять его мотивы.
Да,
это
не
зло,
они,
такое,
они
в смысле?
Вполне понятно.
Вот такое, да?
Приземленное.
Да, зло. Это здесь зло, которое возникает из страха о том, что ты не можешь позаботиться о своей семье. Вот из этих каких-то вещей.
Ну, да.
Из обиды там на правительство. Там,
на Старка.
На Старка того же, да, на которого, судя по всему, есть за что обижаться. Вот, то есть отсюда он как-то, и поэтому он вот... И он опять... Тут, конечно, есть ирония, что он опять Бёрдман.
Ну, уже в третий раз. Да, они специально, мне кажется, звали его.
Все эти вещи, да. Но при этом, вот знаешь, несмотря на вот эту всю иронию и такую легкость фильма, вот знаешь, я когда вышел, у меня было ощущение, что я посмотрел крутую версию таких советских воспитательных фильмов. То есть, несмотря на вот то, что там эти все штампы высмеиваются, общий ты вывод какой? Каким бы ты ни был супергероем, а школу-то не прогуливай. Ну, так ведь, да, по большому счету, то, к чему он приходит. Все равно здесь это такая вот моралистическая, такая очень простая, назидательная вещь, что ты в школе-то учись, это все равно оно тебе в любом случае пригодится, какой бы у тебя супергеройский костюм ни был. Ну что, Сереж, тебе надо бежать, насколько я знаю. Спасибо тебе огромное, что ты нас просветил, пригласил, да, и рассказал нам о том, как соотносится, прежде всего, мне было очень важно, этот фильм с... подлинником, что называется.
Хорошо, ну сам образ очень правильный перевод.
Да, и фильм действительно, если говорить, вот смотреть, не смотреть, конечно, я думаю, что это очень хороший фильм для просмотра, если вы подросток, и если у вас дети подростки, я думаю, что и в том, и в другом случае это будет практически идеальный летний фильм.
Либо вы взрослый, в котором еще живет
ребенок. Или вам по работе приходится такие фильмы смотреть, все равно хорошо.
Да.
Все, спасибо большое. Спасибо большое, Сереж. Proud. At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again? В прямом эфире. Передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Мы только что закончили говорить о последней инкарнации Человека-паука, Человек-паук «Возвращение домой». Спасибо большое еще раз Сергею, нашему второму штатному комиксоведу.
Что... Разрастается у нас.
Да, разрастается.
Штат комиксоведов, да. Старостроковедов.
Мы растем, да. Растем. Спасибо большое, друзья.
Игра престолов.
Напоминаем, что нашу передачу вы можете не только слушать и писать нас с помощью сайта teos.fm. Вы также можете смотреть нас в Фейсбуке. ВКонтакте, люди, я хорошо смотрюсь, нет?
Неплохо.
Неплохо смотрюсь. И, в общем, да, пишите там ваши вопросы, комментарии. И следующий фильм, который мы хотели обсудить, он, конечно, совсем из другого мира, совсем другой по атмосфере. Хотя, в общем, все равно все про людей. Там хоть Человек-паук, хоть, не знаю, там, Женщина-кошка, хоть что, все равно мы про людей говорим. И следующий фильм «Кейт играет Кристину».
Да, речь идет о документальном фильме, который получил на нашем любимом фестивале независимого кино «Санденс» в 2016 году приз за лучший сценарий. И был отмечен также разными другими призами маленьких локальных фестивалей. Речь идет о, значит, девушке-актрисе, которая приезжает во Флориду играть тоже реально существующую девушку, ведущую, телеведущую Кристину Чабак. Кристина Чабак известна тем, что в 1974 году, 15 июля, пришла на работу вести выпуск новостей, как она обычно это делала, и застрелилась прямо в прямом эфире, покончила с собой. Вот, собственно, история жуткая, и тогда, конечно, не было Ютуба и всего прочего, и хорошо, потому что пленки нет в публичном доступе, так скажем, да, но все равно это
только
загадка, почему девушка, 29-летняя Кристин Чабак, вдруг решила именно такой способ, выбрала уйти из жизни, ну и, собственно, что, ну, как-то этот фильм некое такое размышления, в том числе и актрисы над ролью, да, то есть я напоминаю, что мы, фильм так и называется «Кейт играет Кристину».
И это,
да?
Очень краткое содержание
фильма. Мы наблюдаем актрису Кейт, имени Кейт, которая вот вживается в роль вот этой вот...
Они приезжают в этот городок,
да, примеряют парики, работает над внешним образом, примеряет платье, парики, разговаривает с людьми, которые знали эту Кристину, каким-то образом пытается нащупать, что ей играть, да, и тем самым как бы, ну, каким-то способом пытается разрешить эту загадку, почему вдруг вот одним июльским днем молодая журналистка пришла и сделала то, что сделала. Вот интересно, что одновременно на Санденсе и одновременно в один и тот же год вышли два фильма про Кристин Чабак, и один фильм, ну, типичный байопик, да, вот, ну, и второй вот такой вот камерный, документальный, и это все показывалось в одной программе. Приз дали этому фильму. Тот второй фильм, который, по-моему, так и называется «Кристин», режиссер Антонио Кампас, играет Ребекка Холл. Это типичный байопик, это попытка, ну, как-то билетризировать историю, да, рассказать ее вот как там от начала до конца. Вот, а здесь это такое размышление, и мы, ну, большей частью, конечно, наблюдаем Кейт, да, в ее попытках, ну, как, это немножко даже мастер-класс по актерскому мастерству, да, изнутри, как вообще актриса вживается в роль. Мне еще показалось, что это, ну, интересная форма, с самого начала смотришь, вот как вот актриса за кадром размышляет, да, ну, о своей героине, пытается уловить ее внешность, уловить ее характер, при этом являясь полной противоположностью ей по характеру, да, вот, и при этом это похоже на детектив, но мы знаем, кто жертва и кто убийца. Это один и тот же человек, Кристин Чабак, которая покончила с собой. Но все равно это похоже на детектив. Есть какая-то тайна, которую мы вместе с актрисой пытаемся разгадать. И, видимо, это тайна, ну, самой личности, что ли. Вот.
Ну да, потому что вообще, вообще смерть – это такая тема очень болезненная и сложная. А когда человек убивает себя сам, то это, в общем, всегда во все времена, во всех культурах, ну, приводило людей в некоторое, да, замешательство. Да, почему? Ну, и особенно это ведь не убийство там какое-то, знаешь, не самоубийство, как у самураев, там, не самоубийство чести, или не потому, что там у нее какая-то тяжелая болезнь, которую она не могла пережить. А нет, человек, который вроде бы без видимых каких-то причин очевидных, она, похоже, была из, ну, небедной семьи, там даже вот есть намек на некую там полную аристократичность ее происхождения. Она была не дурна собой. Да, у нее были какие-то проблемы со здоровьем.
Проблемы с личной жизнью.
У нее были проблемы с личной жизнью, но с этими проблемами сталкиваются, ну, тысячи, даже не тысячи, миллионы людей.
Ну, и она, может быть, была с амбициями, вынуждена была говорить про ерунду какую-то в, ну, в каком-то, каких-то маленьких провинциальных новостях, а, может быть, мнила себя звездой телевизионной журналистики.
Да, вот видишь, мы сейчас уже начинаем...
Мы начинаем, вот, да, мы начинаем интерпретировать.
Потому что, на самом деле, даже вот несмотря на все расследование, которое проводит актриса, вот эта та самая Кейт, на самом деле, в общем, мы не знаем. Ну, кто-то говорит, что да, у этой Кристин был вспыльчивый характер, кто-то говорит, что она была несколько высокомерна, что она была одинока по жизни, да, несмотря на, в общем, вроде бы какую-то приятную внешность. Некоторые говорят, что с ней было тяжеловато общаться. Но все это мы понимаем, что оно, ну, не тянет на самоубийство. Тем более самоубийство такое показное, да, несколько вычурное. И мы не знаем. И, собственно говоря, вот в этом вся сложность для экранизации и вся сложность для попытки понять этого персонажа. Да. И, в общем, этот фильм, по большому счету, как мне кажется, я имею в виду сам фильм «Кейт играет Кристину», он про попытку понять другого человека. Причем понять его в каком-то очень крайнем радикальном проявлении. И, вот, и актриса, мы наблюдаем за ней, иногда ее попытки чуть выглядят как-то смешно, несколько карикатурно, и ты думаешь, ну правда ведь, неужели нужно тоже поплавать там, где плавала героиня, чтобы что-то понять, действительно ли это, ну, такой очевидный шаг, очевидное усилие, ну и так далее. То есть в любом случае это какая-то такая фантазия, и кажутся некие попытки слегка натужными.
И при этом, я так понимаю, Кейт, она в принципе не понимает ее поступка, да, с
не
того
понимает,
самого
да.
финального, который принес ей ту самую, да, мрачную скандальную славу, да, потому что она более, может быть, ну, человек психологически здоровый, да, и ей правда непонятно, да, а то есть ей от нее просят это сыграть вот ту самую финальную точку, да, где она сидит в прямом эфире и достает пистолет и выстреливает себе в голову. А человек, не, ну, просто не сыграешь вроде бы как, да, нужно же подойти, чтобы это было честно, да, что с точки зрения актерской игры. А ей, ну, в силу личности вообще непонятно, как такое можно было сделать и почему был выбран такой способ.
И кажется, она переигрывает, кажется, она говорит, я боюсь, да, что я буду выглядеть неестественно. И выглядит неестественно. По крайней мере, вот когда мы из-за кулис смотрим за ее вживанием в роль, ну, для меня это выглядело очень неестественно. Ее как-то вот в конце она отказывается разыгрывать сцену самоубийства, говорит, нет, я не могу этого сделать. И это как-то кажется вот, ну, вычурно, чуть натужно все, да. То есть попытка придать значимость событию, которого изначально не было, именно значимости во всем этом, да. То есть это все такое вот. И при этом все равно ты понимаешь, что дело-то имеешь с трагедией. Она как-то пытается чуть-чуть это все подать как... некий такой пафос, разоблачение всех нас, кто смотрит. То есть зачем вы смотрите за историей самоубийства? Почему вам это интересно? Да, хотя на самом деле, вот, в общем, ты смотришь не совсем на историю самоубийства, а на историю всего этого расследования.
Мне казалось как раз трагичным то, что девушка, ну, изначально наша героиня Кристин, она сделала такое громкое заявление, да, и при этом, ну, кто смотрит там эти новости в 70-м году? Ну, люди посудачили, может быть, несколько дней. Даже по фильму видно, что они это забыли и вынуждены вспоминать, ну, имеется в виду неблизкий род.
Ну да, это представьте где-нибудь в каком-нибудь небольшом городке, ну, не хочу никого обидеть, там какой-нибудь, ну, в Саратовской области, местный.
Мне кажется, ну как, зачем, как сказать, может быть, цинично звучит, но зачем голову ломать, что с девушкой произошло, да, зачем мне об этом думать? Ну да, жалко, ну да, бывает, ну вот как бы, но вот простые люди, наверное, и не станут ломать над этой мрачной загадкой голову, да, что же с ней случилось.
И в городке, кстати, в этом практически все забыли.
Угу.
О том,
ну и получается, по сути, та самая Кристина, она как-то имеет значение и важность только для Кейт, только для одного человека, то есть которая вот пытается ее разгадать, чтобы ее сыграть. А так она... Ну, они материалы даже для фильма не могут найти.
Не
да?
могут,
люди
да.
с неохотой вспоминают, не очень-то приятные воспоминания, кто-то уже забыл, у кого-то уже в памяти, да, какой-то миф, какая-то история. Но, в общем...
И, конечно, это само по себе грустно. Грустно, что девушка в расцвете сил ушла из жизни, грустно, что ей никто не мог помочь, похоже, у нее была какая-то затяжная депрессия, а там и по фильму говорят, что в то время, еще в начале 70-х... Да, на это сильно внимания не обращали. Грустно, что ее многие позабыли уже, и там вот даже звучит эта фраза в фильме, что там человек умирает дважды. Первый раз, когда умирает физически, второй раз, когда его имя забывают. А, и это попытка, весь фильм некая гуманистическая, пафосная вот, попытка все-таки вернуть ей имя, еще раз на нее посмотреть, еще раз о ней вспомнить. Но... Сам фильм чуть-чуть тонет от недостатка тоже информации и фактов, и некой своей схематичности, и поэтому ты скорее больше сочувствия вызывает усилия вот этой Кейт, актрисы, найти свой путь к пониманию, нежели ты как-то прикасаешься вот к этой самой Кристин, да, потому
ну,
что
Кристин
к ней
так
прикоснуться...
Ну, Кристин так и остается
загадкой.
Так и остается девушка из 70-х, которая странным образом покончила жизнь самоубийством. И, конечно, здесь непонятен приз сценарий вообще.
Мне тоже непонятен,
но
я,
потому что это,
говоря.
По сути, наблюдение, да, то есть здесь, где здесь прописаны сценарии, какие-то сценарные ходы, по факту это наблюдение, это может быть какой-то психологический
кино. Ну, разве что
кино.
За эксперимент.
Ну, да,
да. За эксперимент, что здесь вот мы как фильм про то, как снимают фильм, хотя... таких уже было, и здесь мы наблюдаем вот за этой актрисой очень пристально, такое почти реалити-шоу, но не знаю, у меня фильм, в принципе, не оставил каких-то ярких впечатлений, на мой взгляд, он заслуживает внимания только как попытка, и, может быть, за общий посыл разобраться в судьбе, в истории небольшого маленького человека, да, вот в личной какой-то трагедии, человек, который не являлся звездой или кем бы таким космически важным. Так что, если вы любите эксперименты, то, может быть, этот фильм посмотреть и
ну,
стоит.
Ну, или вы никогда не слышали эту историю.
Да,
или... Я, например, не слышала, Алексей, наверное, вряд ли
да,
тоже
не
слышал.
Слышал
эту историю, да, ну, может быть, она пока что вам интересна, есть будет над чем подумать в плане
да,
того,
ну,
почему...
как произведение кинематографа, в общем, меня этот фильм особенно не впечатлил, прямо скажу. Moment, it's difficult to believe that you're so proud. At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again? Напоминаю, что в прямом эфире передача «Раскадровка». Мы сегодня поговорили уже о новой инкарнации Человека-паука, «Человек-паук. Возвращение домой». Мы поговорили о документальном фильме «Кейт играет Кристину», который получил приз за лучший сценарий, по-моему, на Санденсе, да?
Да.
И третий фильм «Станционный смотритель» — это первый фильм режиссера Тома Маккарти, по крайней мере, из таких крупных его работ. Том Маккарти — это режиссер фильма
«Спотлайт».
«Спотлайт», как по-русски
фильм называется. «В центре внимания».
«В центре внимания», про журналистское исследование, связанное вот с сексуальными скандалами, там, с педофилами.
Да, сценарист мультфильма «Вверх», но и, в принципе, он как сценарист очень успешный человек.
И вот даже играл в некоторых фильмах, там, в сериалах.
И этот Томас Маккарти известен тем, что снимал пилот «Игры престолов», который мы никогда не видели.
Серьезно?
Потому что там были другие актеры, да, и это провальный пилот, ну, в том плане, Том Маккарти не виноват, виноват и Дэниел Вайс. Они неправильно рассчитали сначала, но тем не менее начинал самую первую серию пилот «Игры престолов» снимал Том Маккарти.
Ну, вот все, что мы...
Да, потом
все,
уже...
Все, что мы сейчас вам сказали, проект. Не поможет вам никак понять фильм «Станционный смотритель», потому что он совершенно другой, он очень...
А еще связь с «Игрой престолов»
да,
прослеживается в исполнителе главной роли.
Главной роли Питер Динклейдж, тот самый Тирион Ланнистер, да, которого все так уже полюбили. Вот, и опять же, и здесь он в фильме совершенно другой персонаж, разве что Росточек тот же. Вот и все. И фильм очень такой тихий, спокойный, где-то камерный. Да, вот мы видим несколько только персонажей на протяжении всего фильма. Вот главный герой Финбар, просто Финн Макбрайт, вот, человек карлик, да, я не знаю, политкорректна эта форма, нет, я вот, честно говоря, не разбираюсь, но все понимаете, о чем идет речь, то есть человек, который вот по каким-то генетическим причинам, вот маленький рост, и мы Следим за ним. Он человек в фильме, который очень увлекается паровозиками. Вообще поездами, не паровозиками. Тоже сейчас какой-нибудь гнев на себя обрушил.
Шелдона Купера на тебя нету.
Шелдона Купера на меня нету, да. Ну, увлекается поездами. Я, честно говоря, по моим впечатлениям, это какая-то очень американская тема. Хотя я был здесь тоже в каких-то фанатских магазинах и видел разнообразие этих различных поездов. Наверное, это интересно. Это может быть интересно. Но у меня устойчивое ощущение после теории Большого взрыва, что это очень нердистская такая тема. Любовь к поездам. И вот он играет такого человека, который очень увлекается поездами. У него только что умер друг, бывший станционным смотрителем, и он ему оставил по завещанию свой домик, в котором прожил большую часть своей жизни. И вот в незнакомое для себя место Финн приезжает, и там случайно знакомится с другими персонажами, которые живут рядом с ним, и завязывается какая-то вот дружба, какие-то случаи знакомства. В общем, это история, по большому счету, о том, как разные люди с какими-то своими угловатостями, странностями находят путь к друг другу, становятся друзьями. И вот этот фильм, вот она об этом шаге странных людей навстречу друг другу. Да, не знаю, как еще описать это по-другому. И в этом смысле фильм очень очарователен. Он действительно... В нем есть какой-то такой заряд, не знаю, человеколюбия, такой очень такой доброй простоты.
Ну, он еще, конечно, так как снят давно, вот, он в какой-то...
В 2003, по-моему,
да, в 2003 году, да. В хорошем смысле слова старомоден, да, то есть еще никто не гонится за мельтешением картинки, да.
Ой, слушай, ну дело не в этом, и уже в 2003 многие гнались, это просто выбор режиссера.
Ну, сама манера, такое изложение
камерное. Он очень, да, старомодно снят, люди в разговорах, в отношениях... Комедийная линия в этом фильме построена на том, что вот этот Финн, он очень нелюдим, он в силу вот своих особенностей привык к тому, что люди над ним смеются, потешаются, и поэтому он выбрал для себя путь, ну, такого сознательного нёрда. То есть он увлекается вот этими поездами, паровозами, он может долгие часы проводить в молчании, читая специальную литературу про поезда, часами наблюдая за ними, часами прогуливаясь в одиночестве по железнодорожным путям. И главные его, так сказать, площадки для социализации – это вот совместное какое-то общение с такими же нёрдами, как он, в кружке, как называется, поездолюбителей, да, не знаю, как это еще по-другому называется. А тут он вдруг сталкивается с неожиданным вниманием к своей персоне, потому что он приезжает в очень глухое место из большого города.
Где каждый
на виду, особенно да. Если он такой внешностью такой специфической, на него вначале с ним пытается познакомиться Джо, хозяин небольшой кофейни передвижной, кубинец, судя по всему, по происхождению. Он просто так из чистого любопытства хочет с ним завязать отношения. А потом он знакомится с Оливией, вот, женщиной, которую мы знаем, тоже недавно пережила какую-то трагедию. Она художница, она тоже уехала из какой-то большой жизни. И вот здесь вот пытается пережить свою личную трагедию, потерю сына. А библиотекарша, молодая, приятная девушка, которую играет Мишель Уильямс, тоже одна из таких очень интересных актрис, преимущественно снимающихся в независимом кино в Америке. Ну, вот мы ее помним по «Манчестеру у моря», одна из ее ролей там. То есть здесь вот мы, вот это такие всякие разные люди со своими какими-то нюансами жизненными, неурядицами, чуть-чуть как-то скучающими, не вписывающимися в контекст. А, еще девушка по имени... Как же ее зовут? Клевер. Не помню. Вот небольшая чернокожая девушка. Девочка, да, буквально, которая тоже, судя по всему, подвергается остракизму со стороны одноклассников. Ну, вот тут тоже она как-то включается в этот разговор. И вот между ними возникают какие-то неловкие ситуации. Они действительно очень смешные, когда вот это сцены, когда один из персонажей говорить ни под каким предлогом не хочет, а другой не может и 10 минут провести в тишине. И они очень, очень такие простые. Тут нету какого-то... Не знаю, серьезного, такого дикого юмора, который вызывает хохот истерический. Нет, такие какие-то милые жизненные ситуации. Люди, которые вдруг делают вот этот шаг навстречу друг другу, этот лед ломается, между ними происходит, ну, не знаю, какой-то момент дружбы, какого-то общения, взаимной привязанности. Потом огорчения, которые приходят, когда ты допускаешь эту привязанность, потому что любое сближение, оно означает боль. И вот это желание от этого избавиться, потом понимание того, что все равно как-то люди, наверное, нужны друг другу. Вот такие очень простые вещи. Так когда это проговариваешь, ты понимаешь, что оно звучит, ну, как-то очень обыденно, если не сказать скучно. Но на самом деле, вот в чем заслуга Тома Маккарти, он это умудряется показать очень тепло, очень человечно. Я не знаю, как кому, может быть, действительно кому-то этот фильм покажется несколько, ну, простоватым, не знаю. Но в нем действительно есть это некое вот это ощущение тепла. И каждый из нас, в принципе, у нас, или мы сами таковыми иногда являлись, или рядом с нами бывали люди, такие необычные, которые не вписываются в общую какую-то канву. Не знаю, мне лично всегда было тоже интересно общаться с такими людьми, потому что общение с ними дает возможность по-другому посмотреть на обычные для тебя ситуации. Вообще, то есть, всегда интересно, скажем, поговорить с иностранцем о том, как он видит мир, в котором ты живешь. Всегда интересно поговорить с человеком или другого возраста сильно, или, не знаю, какого-то другого уклада жизни, вот как он видит мир. Один мой знакомый даже специально ради этого в армию пошел. Ну, правда, он швейцарец, там другая чуть армия, но все равно, да, он специально пошел в армию, чтобы вот пообщаться с людьми из другой социальной группы, нежели он. И это на самом деле, такие вещи, они звучат, как-то непривычно. Редко кто себе в жизни ставит цель пообщаться с теми, кто на него не похож.
В этом смысле поезд – хорошая метафора, потому что мы в поезде зажаты с незнакомыми людьми, иногда вместе, на одном сидении, иногда кому-то скучно, и он может нас отвлекать чем-то, да? В этом смысле жизнь и похожа на поезд. Мы в случайном порядке оказались рядом друг с другом, так получилось, да? Ну, то есть, вот, и можно злиться, не знаю, там, замкнуться в себе, можно поговорить с человеком, который к тебе обратился, да? То есть,
а можно расширить смысле, свой мир, можно расширить
свой
мир.
Да, расширить свой мир, да, и поговорить с человеком. Не случайно вообще во многих фильмах начинается знакомство, да, ну, какой-то сюжетная линия со знакомства в поезде, еще говорят о том, о синдроме попутчика, которому можно рассказать всю свою жизнь, да, потому что вы разъедетесь здесь, вот поезда тоже имеют вот такое, ну, значение в этой картине, как образ, как символ.
Да, и наше естественное желание – это общаться с теми, кто нам нравится, с теми, кто похож на нас, с теми, с кем нам с самого начала комфортно. И кажется, что это вот такой вроде бы интуитивно наиболее оптимальный путь, наиболее оптимальная стратегия. Вот, но мой, кстати, личный опыт тоже говорит о том, действительно говорит о том, что общение с теми, кто не похож на тебя, если ты готов потерпеть, если ты готов набраться, не знаю, какого-то мужества и выйти из своей скорлупы, оно очень вознаграждающее. И, кстати, для меня вот одна из самых сильных вообще сторон кинематографа как такового, ну, это может быть такой достаточно безопасный способ посмотреть на мир глазами тех, кто не такой, как ты, теми, кто в каких-то других обстоятельствах находится. И это, с одной стороны, один из выводов, к которому ты приходишь, что да, это интересно, что это очень, может быть, любопытный взгляд, необычный. Но второй вывод, к которому ты приходишь, в том, что люди на самом деле, они все равно похожи друг на друга, вне зависимости от этих всех вещей. И вот этот фильм «Станционный смотритель» Тома Маккарти, он заряжен вот этим самым побуждением, он подталкивает себя, да, то есть посмотреть на того парня молчаливого, который там где-то, с которым ты иногда сталкиваешься, или наоборот, на какого-то болтуна, который не может уняться. То есть вот попробовать вот установить какой-то контакт, установить какую-то связь и вот общее ощущение какого-то такого хэппи-энда не в смысле все безболезненно, а хэппи-энда именно в том смысле, что приятного чувства того, что теперь вот эти люди, они не одиноки в фильме остались, да, оно как-то подсказывает, что и у тебя тоже может получиться, да, побуждая тебя к какому-то такому действию. И вот самое, пожалуй, вот общее впечатление этого фильма, что приятно, да, приятно. Ты как будто бы приобрел новых друзей, ты как будто бы, да, пообщавшись с этими странными, непохожими на тебя людьми, тоже теперь имеешь чуть побольше друзей. Да, это фильм вот очень камерный, очень простой, очень в каком-то смысле прямолинейный, но сделанный искусно, и от этого у тебя не возникает ощущения какой-то фальшивости, искусственности или там какой-то натянутости и пафоса. Ну что, то есть я всячески рекомендую его к просмотру. Он простой, легкий, и если уж говорить о, ну, таком, не знаю, фильме, который способен вызвать добрый смех, добрую усмешку, это, пожалуй, «Станционный смотритель». И мы на нашем сайте, на наших страницах подвели итоги голосования по сериалам, да, которые мы будем разбирать серия за серией. И тут, конечно, интриги не получилось. В общем, победила «Игра престолов».
И мы уже в следующем выпуске ждем наших друзей Александра и Илью, с которыми вместе и обсудим первую серию уже в следующем выпуске «Друзья дожили». Наконец-то.
Хорошо, ну все. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, отзывы в наших группах в Фейсбуке, ВКонтакте. Будем очень рады обратной связи. До свидания.